Друзья, добрый вечер. Прямой эфир с радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российские Z-военкоры, которые в России остались одними из немногих, кто публично пытается анализировать ход войны, начали жаловаться на новую тактику сил обороны Украины. По словам одного из этих Z-военкоров, она заключается в цитате «игре вторым номером». Конец цитаты. ВСУ отводит артиллерию за пределы досягаемости российских дронов, но так, чтобы орудия доставали до переднего края обороны украинской армии. Когда же российские солдаты занимают эти позиции, силы обороны накрывают свои бывшие позиции артой, дронами и используя дистанционное минирование. Также ВСУ не дают армии России подтянуть своих операторов дронов. С помощью локальных наступлений украинские бойцы сохраняют киллзону, чтобы агрессор не дотянулся до украинской арты. Цитата. Поскольку ситуация повторяется не один и не два раза. У наших на всех уровнях все меньше желания вообще наступать. И их очень даже можно понять. Это неизбежный размен пройденных километров на жизни. Причем жизни очень ценных бойцов, жалуется Z-военкор в одном из постов. Также он обратил внимание на практику флаговтыков, в результате которой армия России не может запросить удары ни артиллерии, ни воздушно-космическими силами, ни даже теми же дронами, ведь там уже все вроде бы российское. Я напомню, что в начале этого нового 2026 года главком ВСУ Александр Сырский отметил, что впервые за все время большой войны в декабре прошлого года армия России потеряла на фронте больше, чем получила пополнение. Идет речь о личном составе. Вероятно, это стало результатом и новой тактики сил обороны Украины, которую я сейчас описал. Сегодня поговорим о том, может ли новая тактика ВСУ нанести армии России урон, чтобы та уже не могла наступать. Может ли возможный конфликт США и стран Европы вокруг Гренландии положить конец существованию НАТО? И как жители оккупированного Донецка выживают зимой без воды? Водный кризис там продолжается и обостряется сейчас. С нами будут офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игорь Левин, моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Ольга Акацан и президент Мариупольского телевидения в 2019-2023 годах Николай Осыченко. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, получается ли нас смотреть с оккупированных территорий, если вы нас смотрите с оккупированных территорий. Потому что, как известно, Россия блокирует или замедляет там YouTube и Facebook, где мы ведем стримы. Если смотрите нас со свободной территории Украины, пожалуйста, тоже пишите города, из которых смотрите. Но это тоже касается всего мира. Также интересно, почему вы нас смотрите. Вы интересуетесь Донбассом. Связаны ли вы с Донбассом? Возможно, вы переселенец или просто интересуетесь этой темой. Ну и если находитесь в оккупации, тогда понятно, почему нас смотрите. Пишите, пожалуйста, это все в комментариях к этому стриму. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. И также ставьте колокольчик и подписывайтесь на нас на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Смотрим, что произошло на фронте, потом обсуждаем.
Северск. Российские войска атакуют возле Свято-Покровского, Закотного и Федоровки. Есть продвижение под Залеснянским. Константиновка с юга, атаки под Александра Шульдина, Иванополием, Плещеевкой, Щербиновкой. С запада под Софиевкой, Новопавловским и Торским. Есть продвижение под Яблунивкой. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Атаки на Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Штурмы войск РФ под Филией, Новопавловкой, Сичневом, Злагодой, Новым Запорожьем и Ивановкой. Гуляйпольское направление. Штурмы в Гуляйполе и в районах Доброполья, Зеленого, Свято-Петровки. Лиман. Под атаками Заречная, Карповка, Новоселовка, Торская, Ставки, Дробышева и Деброва. Купинск. Штурмы продолжаются в Петропавловке с востока от Купинска, под Песчаным и Боровой с юга.
К нам присоединяется офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игорь Левин. Игорь, рада вас видеть. Здравствуйте. Сейчас пытаемся наладить мы вот эту вот связь. Друзья, пока повторю свой призыв к нашей аудитории. Напишите, пожалуйста, откуда вы нас смотрите, из каких городов, получается ли нас смотреть с оккупированных территорий. Как известно, Россия там замедляет или блокирует YouTube и Facebook, в которых мы ведем наши трансляции. Напишите, пожалуйста, получается ли нас смотреть и как, если смотрите со свободной территории Украины, пожалуйста, тоже напишите города, из которых вы нас смотрите. Ну, это касается также и остального мира. И, пожалуйста, напишите, связывает ли вас что-то с Донбассом, возможно, вы переселенец. Просто ли вы интересуетесь войной России против Украины, которая, ну вот сейчас основная битва разворачивается на Донбассе. Не только, можно сказать, военная, милитарная, конвенциональная битва, но и битва за умы людей. Вот самые острые сейчас проблемы в социальных, политических, военных смыслах сейчас все на Донбассе. Если вас это интересует, интересует, пожалуйста, тоже напишите. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И нашей команде будет очень приятно, если вы поставите лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Сейчас пытаемся восстановить связь с Игорем Левиным. Просим прощения, сейчас в Украине перебои с электроэнергией. Очень трудно действительно связаться бывает с военными аналитиками. Это вообще сейчас подвиг, да, включаться, найти электроэнергию для того, чтобы включиться в прямой эфир в подобные нашим проекты. Посмотрим пока небольшой сюжет. Послушаем жителей фронтового юга, которые самостоятельно спасались от российских войск. Иногда для этого им приходилось идти много километров пешком.
З 6 ранку ми вийшли і пішли. Другого виходу вже не бачили. Будинок розбитий.
Розбитий повністю.
Ось жіночка, яка потрохи виходить.
Почали градами так бити, що не знали, вечором ляжеш, а утром чи встанеш.
Кабами,
градами.
А довго наважувалося? Чому от так тягнули до останнього?
Тому що ми жили просто. Жили в себе вдома. Куди нам діватися? Ми пенсіонери. Куди нам вириватися? В який город?
А як йшли? Що бачили по дорозі? Пішки йшли?
Дрони над головою бачили.
Дрони. Розбиті хати.
Розбиті хати.
Розбиті.
Дрони багато літало?
Дуже багато.
Скільки разів опинялися, аби ховатися? Бо зараз же...
Ми не ховалися.
Ми не ховалися, ми йшли.
Ми вже привикли до цього. А зараз осталась маленька кількість, в основному старики, які немощні, не можуть не ходити, не... Дякую велике.
Ви забрали собаку теж?
Ну, на що я куди її заберу?
Ой-ой. Прижився, підкармлювали.
Поступила оперативна така інформація, що люди йдуть пішки і їх треба підібрати. Ну і ми поїхали і забрали людей. Люди йшли пішки з самого Гуляйпіля, і наші хлопці, наша команда підхватила їх. Жіночки дуже погано було, дуже зле, у неї інсульт був, і вона дуже себе погано почувала. Ледве дійшла, ну, можете собі уявити, що жіночка йшла 6 годин. Вони старі люди, літні люди, і це так, літають дрони. Дуже така, знаєте, ситуація, вони вже відчаї йшли. Оце в нас тут шелтер, повністю тут перший поверх і другий поверх, у нас там така розвантажена кімнатка, де люди можуть отримати психологічну підтримку та підтримку фахівців, які поможуть їм адаптуватися в великому місті. Шелтер на 80 місць. Тут дуже багато дітей у нас. Люди можуть у нас жити тривалий час. І у нас так і живуть люди. У нас люди живуть ще з 23-го року, з 24-го року, ще з Красногорівки, Мар'їнки, Покровська.
Ночами оце губ-губ, і за день по 7, по 8 кабів прилітає, і недалеко, взагалі, ну, це дуже страшно. Ми то це, а діти це, взагалі, ми ночами не спали, просто що це вже поняли, що ну куди оставатися, понімали, що вже чим далі, тим буде хуже. Подзвонили, попросили волонтерів про допомогу, і нас евакуювали сюди. Мене двоє діток і чоловіка. Синові 12, а доці 6. Там сидіти було неможливо. Каби лягали. Мости попідривали. Ну, якраз ми уїхали, і дома нашого не стало на слідуючий день.
В Запоріжжі. Не страшно перебувати, бо Запоріжжя теж під обстрілами, теж, ну, зазнає ударів.
Страшно, ну, а що робити? Ну, тут безпечніше, чим там, де ми були.
Зараз закінчується рік. З якими сподіваннями нові йде тема?
Щоб стишно настав мир, і дай Бог повернутися додому.
Моя коллега, фронтовая корреспондентка «Радио Свобода» Евгения Русецкая записала потрясающий репортаж о семье из Ямполя Донецкой области, которая смогла покинуть это оккупированное село, это Лиманский фронт. Муж и жена держались там, сколько это было возможно. В 23-м году Женя Русецкая уже была у них, когда тогда люди надеялись, что агрессор до них не дойдет. Сейчас они снова встретились с журналисткой уже на новом месте. У нас на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube есть 40-минутный фильм, оставим его в комментариях. Ну и можете найти его тут рядом на канале Украинской службы радио «Свобода». А мы покажем фрагмент.
И тогда начинает прилетать такое, горит все. Это ужас. Я кажу, ну, значит, нам ловить нема чого, потому що раз вони мене предупредили, не уйдем, значить вони прийдуть, розстріляють, де все.
Взяли тачку, а їй велосипед вже.
А він приходить, каже,
приходить,
а велосипед украли, каже.
Того нема велосипед.
Я кажу, як, хто це мав украсти, тут нема нікого. А тоді каже, ні, мабуть, не вкрали, це, мабуть, ми догадалися. Ну так, знаєш, подумали, думаю, це може Вовка,
сержант.
А ти вже якось стрілися в Краматорську, він каже, так я, це ж я украв ваш велик. Кажу, Вова, та фіг з ним, цим великом, ти добрався нормально, нормально, 30 кілометрів.
А ви на ранок напакували ці торби?
Пакували і кидали в тачку.
В тачку, сумки і в тачку, і поїхали по селу на 7 кілометрів, а там ще хатина моїх батьків. Там жила невістка. Ми думаємо, підемо до Тоні туди, якщо що, переночуємо, а на утро будемо двигати далі.
На Лиман.
На Лиман. Тому що ж ніхто не приїде сюди, і нас не пускали ж ніхто в Янпіль, ніхто вже не мог заїхати. Ну, ми до неї прийшли, я ж пішла по планшету дзвонити. У нас у Слав'янську друзі теж. Він каже, Людмила Івановна, ну що ж ви досились, я вам казав. Ми приїдемо вас, заберемо машиною. Оце далі оце Лиман, все, вже ніхто нікуди не їде. Тільки пішки виходить. Виходьте пішки, а там ми там можемо забрати. Ну, пішли, то що дзвонить це. А тут ми де сиділи, там оставили рюкзачки. А сумки з тачкою, тачка з сумками під виноградом стоїть. Повертаюся, як зажужить, як летить дрон, як врубає в хату, і невістка там. Ну, в общем, засипало її. Ми, Вова, отколупав її, розгрібли. Вона не собралась нікуди їхати. А тоді ж це таке...
Ну, вона ціла.
Ціла. Ну, контужена, лопнула перепонка в усі. Там,
у трьох ми сюди приїхали.
Ми сюди приїхали, втрьох з нею тоді. Уже ж ночувати нема, де хату-то розбило. І ми до сусідки переночували.
Ну, це все відбувається ще в Ямполі.
В Ямполі, все
просто
це в Ямполі.
Просто це туди ближче, на вихід.
На вихід уже.
Там,
ми ж вже двигались на вихід.
Там вже Росія.
Да, там вже Росія.
А от тут українські хлопці.
А тут ще українські хлопці ходять, я в шоці.
Дрони збивають там.
Це ви якраз попали в такий період, виходили, що з одного боку вже...
Там вже були диверсійні групи російські у нас на стороні. А туди ми прийшли, хлопці військові наші ходять спокійно, все, танкісти стоять. Ну, все така була ситуація.
Ну, а як ви йшли по Ямполю?
Ну, та, в общем,
стрьомно йшли.
Там, де на нашому краю йдемо, Ямпіль горить. Вулиця, два ряда домів, тут і тут. І там горить. На асфальт прямо в лице пече огонь такий. Ну, вийшли.
Дрони, а потім ще і каби полетіли, ми там падали під забором, тому що вони близько возле лісу. Ну, дуже було так, що торохтіли ж осколки. Падали там.
Вийшли. Приходимо на цей край, а тут, ну, до вечора було нормально, а вечором то дрони.
А вечором страшне, лягли там у сусідки спати. Чи бой був, чи що. Автомати строчуть, прильоти. Ну, єлі ми дотягнули то до утра, 5 часов і почали збиратися, а невістка каже, давай до Владіка сходю, може він нас вивезе. І він прилітає, тільки бігом покидали сумки, і він нас до перекрестка до Лиману довіз. Ми сумки тільки викинули, тут їде якась машина. Вова щось тормознув, волонтери вивозять з Лиману жіночку, вона інвалід. А вийшла, у нас сумок теж, невістка, ми оці сумки. Ну, ми всіх не заберемо, невістку посадили, сумку кинули, вони довезли до райгородка. А ми ж з рюкзаками.
А ви пішки йшли?
А ми йдемо з пішки, з Кравчучкою.
Ну, дронова сітка.
Дронова сітка, ми по ній.
Антидронова, верніше.
Антидронова ця сітка. Ну, коли там ми скільки пройшли, не знаю, ну, може, кілометра два ми пройшли, чи може більшенько трохи. І машина їде, забрала нас до Краматорська, до шелтер. Тож там то чаю попити, все, кому що помочь, ми приїхали, до сумки викинули. Ну, я думаю, стой, хлопці ж у Краматорську, де я їм позвоню? Поки ми там це крутонулись, примчались вони, Юрка і Вовка. Так це ж ви поняли, що це ж я украв ваш велик. Та Вова, який велик, який украв, хай він той велик. Вони, отакий ж моток грошей скручений. Іванівно, це вам... Я так не глянула, говорю, що здіваєтесь над Івановною. Ні, кажу, хлопці, ні, не обіжайтеся, говорю, ну ми робили, ну як, ну своїм хлопцям допомагали, ну як це?
Сидимо у ЦНАПі, якраз приходить сообщення від нього. Якби, не, дякую вам за наших хлопців, я ніколи не забуду вашої доброти.
вашої допомоги. І я так вдячна за своїх хлопців.
Сльози налазили.
Я розривалася в снапі, вони не поймуть. Сльози течуть. Ну, хлопці мирові, чесно. Не знаю, не попадалось нам поганих людей.
Так, прямо сейчас нас смотрят из села Хорошово, или Хорошево, я не знаю, простите, ударение, Харьковской области, из города Тарту в Эстонии, Черновцов, из Херсона, из города Днепр, из города Болонья в Италии. Друзья, еще раз повторю свой призыв в это трудное время. Напишите, пожалуйста, откуда вы нас смотрите. Особенно будет приятно, естественно, услышать нам, что нас смотрят на Донбассе, на свободной его части, или даже на оккупированной территории. Если смотрите с оккупированной территории, пожалуйста, напишите, как вам удается нас смотреть. Ну и, пожалуйста, пишите, если смотрите из свободной территории Украины, всей остальной и всего мира, и пишите, пожалуйста, почему вы нас смотрите, связаны ли вы с Донбассом, возможно, вы переселенец, или просто интересуетесь войной России против Украины и тем, что происходит сейчас на Донбассе. Итак, российские Z-военкоры, которые в России остались одними из немногих, кто публично пытается анализировать ход войны, начали жаловаться на новую тактику сил обороны Украины. По словам одного из этих Z-военкоров, заключается эта тактика в, цитата, «игре вторым номером». Конец цитаты. По словам вот этого блогера, ВСУ отводит артиллерию за пределы досягаемости российских дронов, но так, чтобы орудия доставали до переднего края обороны украинской армии. Когда же российские солдаты занимают эти позиции, естественно, с боями, неся потери, силы обороны дожидаются, пока они накапливаются там, и наносят удар артиллерии по своим бывшим позициям, также с помощью дронов и дистанционного минирования. Также ВСУ не дают армии России подтянуть своих операторов дронов на вот эти вот новые занятые позиции. С помощью локальных контрнаступлений украинские бойцы сохраняют так называемую киллзону, чтобы агрессор не дотянулся до этой арты. Цитата. «Поскольку ситуация повторяется не один и не два раза, у наших на всех уровнях все меньше желания вообще наступать. И их очень даже можно понять. Это неизбежный размен пройденных километров на жизни. Причем жизни очень ценных бойцов», жалуется этот Z-военкор в одном из постов. Также он обратил внимание на парадокс. Сейчас Россия использует активно в практику так называемых флаговтыков, ну то есть туда отправляются на передок российские солдаты для того, чтобы засветиться с российским флагом, ну и потом Минобороны Российской отчитывается, что якобы заняли этот населенный пункт, что обычно не соответствует действительности. Но в результате этой практики флаговтыков армия России не может запросить удары ни артиллерии, ни воздушно-космическими силами, ни даже теми же дронами. Это жалуется за этот военкор. Ведь там уже вроде бы все российское. К сожалению, не получилось у нас связаться с офицером армии обороны Израиля Игорем Левиным. Это перебои с электроэнергией. Но мы рады, что к нам присоединяется офицер вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда фонд Мирэко Мирослав Гай. Мирослав, рады, что вы с нами. Спасибо.
Да, добрий вечір. Вибачте, що без відео, я без Starlink, у нас поганенький зв'язок. Сподіваюся, що мене чутно.
Да, ми вас слышим. Сейчас вообще приятно в ефірі, що є можливість, да, пообщатися з експертом. Мирослав, я сейчас достатньо подробно описал вот эту вот тактику сил обороны Украины, которую, на которую жалуются Z-военкоры. Ви, ну, о таком слышали. Как прокомментируете то, что я сейчас рассказывал?
Ну, дивіться, ми ж постійно різну тактику застосовуємо відповідно до місцевості, погодних умов та дій противника. Тобто це не новина, що Україна зараз є такою передовою лабораторією по створенню, вивченню тактичних дій в сучасній війні. От, тому, ну, ви достатньо описали, я не знаю, що я маю прокоментувати.
Ну, ви слышали о том, що, ну, вот эта вироблена така сейчас тактика, вона спущена, возможно, з верху, з генштаба на місцеві підрозділення, і це як-то родилось в ході самого бою?
Дивіться, яким чином у нас загалом все відбувається, я ніяких секретів не оповім. Тактика народжується зазвичай з самого низу. Ми вивчаємо дії противника, вивчаємо свої дії успішні. Тобто, наприклад, намагаємося впроваджувати якісь ефективні інструменти, які народилися там в інших там підрозділах. Ну, я можу вам привести там приклад, наприклад, кожна бригада зараз має там свою майстерню дронів і РЕБів, так? штатну. А раніше вони були позаштатні. І ми просто почали один одного копіювати успішний досвід. Так само тактика боротьби, наприклад, з дронами або контрдиверсійна боротьба проти противника, вона народжувалася з досвіду. Ми обмінюємося разом всі успішними і, на жаль, неуспішними прикладами цієї війни, тому що зазвичай такі тактики народжуються після якихось невдач. Тобто, якщо противник досягнув десь успіху, це все аналізується. І потім це дійсно з'являється в методичних матеріалах або рекомендаціях, зокрема, Генерального штабу. І командири між собою такими документами теж обмінюються. Зараз за рахунок того, що є старлінки, є інтернет, і є така чітка взаємодія на горизонтальному рівні, ну, то таких тактик дуже багато. Але, на жаль, не є жодної тактики перемоги остаточної, тому що дії противника, він хитрий, він розумний, не треба його недооцінювати, вони міняються постійно, і тому, відповідно, постійно змінюється характер дій. Війна 2014 року відрізнялась колосально сильно від війни 2016-2019. А вже якщо говорити про 2022, я вам скажу, що багато бійців, які після 2022 року вибули, наприклад, слав Сил оборони, вони б зараз здивувалися, тому що в 2026 вже році, 2025-му, настільки разючі зміни щодо і застосування дронів, наземних роботизованих комплексів, камер для дистанційного спостереження за мінними полями, там СПшки про повністю роботизовані. То, відповідно, вони настільки помінялися, що людина, яка прийшла в 2022 році з якоїсь причини мала паузу у війні, ну там, наприклад, вибула або звільнилася по стану здоров'я, вона б зараз, їй довелося б повністю заново перенавчати. Тактичні, в першу чергу, дії, там, взаємодії між підрозділами, застосування засобів. У нас зараз всюди дуже активно впроваджуються роботизовані системи. Я думаю, що на наступний, ну, на цей рік, я думаю, на кінець цього року, ви побачите разючі результати по застосуванню наземних роботизованих комплексів, тому що вже, ну, вони стають масовими. Тому так, війна змінюється, і Україна на передньому краю всіх воєнних новітніх розробок, зокрема, і тактичних.
Мирослав, а от давайте якісь виводи зробимо з вот этой тактики. Ну, от один вывод, это Z-Военкор вывел, что російські солдати не очень уже хотят наступать, потому что, ну, слушок, наверное, пошел по подразделениям российской армии, что вот так вот это все происходит, ты туда заходишь, ну, вот после боя на украинские позиции, а потом тебя накрывает арта, до которой не может дотянуться российские FPV-дроны. Еще одно следствие, возможно, что сейчас уничтожают больше, чем пополняется. Ну, вот вообще, это какой-то такой перелом определенный?
Я не думаю, що ми зараз прямо можемо говорити про перелом, але те, що достеменно відомо, це те, що втрати противника, вони більші, ніж у нас. У нас теж дуже великі, на жаль, і гинуть люди, але це, ну, скажімо, більш ніж половину менше, ніж у противника. І, в принципі, Генеральний штаб достатньо адекватно дає. Ну, знаєте, у нас є вже дроноводи, які просто припинили вести рахунок вражених цілей. І живих, і неживих. Просто раніше підраховували, знаєте, змагання були там, я там 10-20 разів. Зараз вже ніхто цього не рахує. От. Якщо раніше дрон міг оминути там єдиного бійця противника, звідси з'явилася тактика малих груп, тому що чим менше наступає, так вплоть до того, що одиничні були наступи, то коли людина просто самотужки висувається на ваш передній край, намагається там закріпитися і чекати, коли підійде, умовно кажучи, інший загін. От зараз і раніше на таку людину могли пожаліти дрон. Зараз ми бачимо з вами навіть по тих багаточисельних відео, які з'являються в інтернеті, що на одну живу людину можуть витратити просто сразу декілька підрозділів дрону. Більше того, зараз настільки поменшало на деяких напрямках цілі, особливо якихось таких великих, що ви можете просто побачити, ну, у нас є випадки, багато таких же випадків, коли на одну і ту ж саму ціль претендує декілька підрозділів. І відбувається одночасне влучання, і навіть розслідування проводять, а хто ж таки вразив цю ціль, тому що йдуть змагання за ці бали. ну, от, за які ви можете замовляти додаткові дрони і техніку. Ну, відповідно, тому підрозділи змагаються, хто ж такі урази. Тому більше того, у нас більшість таких уражень тепер йдуть з додатковим відеопідтвердженням. Тому що окремий дрон запускається, який слідкує за те, як ви вразили живу силу противника або техніку. Тому я не думаю, що відбудеться якийсь перелом, але те, що російська армія на цьому етапі втратила будь-які спроможності стратегічного рівня, нанести нам якісь реально, ну це правда. Просто якщо це буде тривати, якщо ситуація не поміняється з постачанням тих самих боєприпасів до України від наших партнерів, фінансова підтримка, технічна підтримка, це підтримка розвідку. Я насправді, попри те, що у нас дійсно найбільш жорстока і найбільш страшна війна за після Другої світової війни, але я дивлюся в майбутнє, ну, не те, щоб з оптимізмом обережним, скажімо так, без паніки, виважено, тому що ви бачите, що і Покровськ досі стоїть, вже 3 роки всі обговорюють, там і кричать, панікують, що Покровськ паде, а він досі тримається. І Куп'янськ, ви бачите, зовсім не означає, що якщо противник зайшов на вашу територію і захопив якісь будинки, то це
кстати,
зовсім
да,
означає,
вот тактика,
що
которая...
реалізувати ефективний контроль.
О которой мы сейчас говорили, она была применена и в частности в Куп'янске. Мирослав, не так много времени, я вам хочу еще один вопрос задать. Я еще перечислю, откуда нас смотрят. Из Чехии, из Израиля, из Киева, из Одессы, из Лисичанск-Киев. Ну, наверное, это переселенец из Лисичанска, который сейчас находится в Киеве. Из Моршина, из Нью-Йорка, из Мелитополя, из Лейпцига, из Винницкой области. Пожалуйста, пишите, откуда вы нас смотрите. Из Запорожья также. Вот нам особенно, конечно, будет приятно, если это будет Донбасс, если вы смотрите нас с оккупированной или подконтрольной части Донбасса. Мирослав, а вы не видите, да, сейчас экрана с эфиром?
Не, я не бачу.
Да, ну давайте мы покажем нашей аудитории одно короткое видео, такое какое-то ноу-хау в российской армии появилось. Я вам потом опишу словами, попрошу прокомментировать. Также отмечу, что ну, не верифицировано это видео, мы его подлинность подтвердить не можем и локацию тоже установить пока не можем.
Значит, вот сейчас с палатками занимаемся по прохождению, надеванию, сворачиванию. Значит, у нас есть 10 палаток и каждая группа по 5 человек. Соответственно, отправляю туда завтра одну с палатками и еще одну на следующий день с палатками. Сейчас дополнительно проведу занятия, как ее сложить, как ее установить. Блядь, у одного только, блядь, не получается, нахуй. Остальных все увозним, блядь. В основном все, блядь, нормально все действуют. Долго, правда, ее надевать. И когда надеваешь, ветер ее поднимает, блядь. И когда сильный ветер, очень тяжело, блядь, не ходить. Так, в принципе, неплохо. Ходить, вопрос закрывается тем, берешь за плоские ребра, в принципе, она нормально идет. А так вот, если сильный ветер, в том случае начинает перебыхать.
Вот редакторам Мирослав сказал, что видел это видео. Мы вот...
Я бачу это видео.
Как прокомментируешь?
Да, я знаю, это видео с палатками. Так. Ну, тут є декілька цікавих феноменів. Є ще одне відео, не менш цікаве, де росіяни використовують тварину, кінь або мул, щось схоже таке, і з прикріпленим до нього на спеціальний такий залізний тримач Starlink. І фактично у них боєць є носієм Starlink, йому кріплять китайський дешевий телефон з камерою, який через інтернет передає відео за картинку на своїх командирів. Тобто це такий собі біологічний дрон виходить, якийсь мікс страшний. Ну і ці палатки це просто з погодні умови настільки важкі, що повсти, як деякі росіяни таку тактику використовували на літо, вони укривалися спеціальними плащами, іноді вони могли бути проти тепловізорів, да, наприклад, такі тепловізійні, антитепловізійні плащі, і намагалися повсти. І такий плащ, він фактично був і укриттям, і засобом маскування, і певним наметом для того, щоб можна було перепочити поспати. І от багато кілометрів вони повзуть по нашій землі, по мінних полях, на авось, оцей російський авось, по в бік наших сил.
Так ці палатки, Мирослав, це для того, щоб не було тепловізора видно, прежде всього, як ви думаєте?
Ні, ці палатки, щоб вони просто не здохли від холоду. Вони ж так само, ну, ви по землі лізти не можете, ви йдете, вас обдуває холодний вітер.
Ага.
Ви розвести вогонь, який видно в тепловізор дрона на... десятки кілометрів при сучасних камерах ви не можете. Взяти хімічний обігрів, це дуже важко, він теж буде дуже, ну, його буде видно. Тобто вони просто мерзнуть і дохнуть від холоду.
Угу.
І для того, щоб вони могли продовжувати такі якісь страшні наступальні дії, страшні в першу чергу для самих росіян, бо вони несуть втрати не тільки від того, що їх вміщать дронами, артилерію, там, а й тому, що вони просто елементарно замерзають наживо, розумієте, отримують шалені обмороження. І тому ви вигадуєте такі намети, палатки, в яких вони, бодай, ну, як в доміку, там, де присів, там і присів. Щоб ви зрозуміли, знизу він не має ніякого укриття, тобто ви просто на голій землі сидите, але принаймні вас не задуває так вітром, ви можете в ньому поспати, ну, імітація туристичного намету.
Понятно. Мирослав, спасибо вам большое.
Поджимает
нас время. Спасибо, что откликнулись и смогли быстро к нам включиться. Были очень рады вас слышать, по крайней мере. А сейчас это уже тоже роскошь во время вот этих блокаутов. Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины и глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Кол» был вместе с нами. Ну вот к этому видео еще отошлюсь с палатками. Можно себе представить, как идти в таком снаряжении на штурм. Это очень ограничивает маневренность российского пехотинца. Ну это тоже, вот, наверное, сейчас все понимают в российской армии, ну и заставляют пользоваться этими палатками. Ну и поговорим об оккупации, поговорим о том, как Донецк зимует без питьевой и технической воды. Проблемы, о которых мы говорили летом, не решены. В оккупированном Донецке, Зугрессе и Макеевке после Нового года заметно выросла стоимость питьевой воды, и в некоторых автоматах она закончилась, или ее вообще нет. Это происходит после того, как начальник оккупационной администрации России в Донецке Пушилин приказывал установить фиксированную цену, чтобы не допустить подорожания. Как так получилось, расспросим у моей коллеги Ольги Кацан, которая следила за ситуацией. Оля, привет.
Привет, Денис.
Оля, какой идет речь о воде в бутылях или разливной, которая подорожала и которую Пушилин приказывал, да, распоряжался заморозить цены на которую?
Так, ну вот социальная вода, цены, на которые должны были быть фиксированы, это такой условный термин, который используют для обозначения вообще питьевой воды по так называемой фиксированной социальной цене. То есть это вода на разлив из автоматов или цистерн, которую вот декларируют как социально допустимую, и она по заявлениям Пушилина должна была стоить около 3,5 рублей за литр. И ее не имели права продавать дороже. То есть фабричная бутылированная вода – это не она, потому что она продается значительно дороже, и для ежедневного потребления многим она не по карману. Ее используют скорее на крайний случай, поэтому она не является массовым решением. Речь идет о больших цистернах, о бутлях, которые устанавливали в супермаркетах, которые устанавливали у дворах и туда подвозили ее, в автоматах специальных, где могут набрать воду, то есть в таких точках, где вода вот декларировалась как социальная.
Оля, это единственный источник питьевой воды для донечан сейчас?
Для большой части населения да, потому что в большинстве оккупированных городов, вот Донецк, Макеевка, Горловка, водопроводная вода подается по графику раз в 2-3 дня, иногда даже реже, и часто эта вода ржавая, мутная. Можно посмотреть много видео, где видно, что просто напора нет в кране. И официально эта вода не рекомендована для питья. Вот недавно тоже были новости, что российские российские лаборатории, провели оценку воды, и эта вода, которая течет из кранов, она, ее вообще нельзя пить. Такой был итог. И действительно, разливная вода сейчас это единственная относительно безопасная вода для питья, приготовления пищи, детского питания. Именно поэтому любое удорожание, исчезновение, как можно видеть из местных пабликов, именно оно сейчас происходит, очереди или ограничения, они бьют по базовым потребностям людей. И также я видела в местных пабликах фотографии, которые очень иллюстрируют проблему, когда бочки с водой в Донецке просто замерзали из-за низких температур, и люди обогревали эти бочки буржуйками для того, чтобы эту талую воду как-то собрать. Еще были фотографии, где было заметно, как замерзшая вода просто пробивает эти емкости, в которые ее сохраняли на улице, и это тоже сейчас такой вызов для людей, где взять воду зимой.
Оль, недавно...
Потому что часто люди...
Недавно лидер России Путин попросил своего вице-премьера Марата Хуснуллина заняться вопросом ремонта или строительства нового водовода для оккупированной части Донецкой области. О чем идет речь? Я уже запутался сам в этих водоводах. И изменит ли это что-то для Донецка?
Ну, действительно, это было после так называемой прямой линии Путина, когда записывали обращение местные жители, и они жаловались Путину на отсутствие воды. И вот Путин как будто бы в ответ на эту прямую линию провел такое совещание с Маратом Хусулиным, и он попросил его провести детальный анализ ситуации с водопроводом в ДНР, проанализировать, целесообразно ли ремонтировать тот водопровод, который существует, или построить новый проект. И вот Путин говорит, что ремонт старого водопровода может стоить примерно так же, как и строительство нового, поэтому он считает, что нужно этот процесс тщательно изучить. И вот после анализа Хусулин должен предоставить свои предложения с технической, с финансовой, с строительной точки зрения, и после этого должны принять какое-то решение и помочь местным жителям. То есть, по сути, российское руководство формально признает серьезные проблемы с водоснабжением, и формально они пытаются найти какие-то технические решения, но реальная ситуация с водой все равно остается критической.
Присоединяется к нам Николай Осыченко, президент Мариупольского телевидения в 2019-2023 годах. Николай, рад вас видеть. Здравствуйте.
Денис, Оля, добрый вечер. Рад видеть тоже.
Николай, ну что, будет водовод теперь у Донецка? Сам Путин контролирует.
Сам Путин, да, видимо, сам Путин. Вот этот Марат Хуснуллин, я, Оль, тоже очень долго пытался запомнить, как его. Хуснуллин, значит, он отчитался Путину, что есть два новых водовода каких-то, которые обеспечивают дополнительно 180 тысяч кубометров воды в сутки. Дончане в комментариях под вот этими публикациями, они пишут, а где? Ну, в смысле? Воды больше не стало, все только хуже. Синие бочки, которые стоят на улице, замерзают и воду в них не возят. Это физика, да, то есть это было любому ясно. Я предупреждал, хотя, ну, это любому ясно, да, еще летом. Путин сказал, что нецелесообразно ремонтировать существующий водовод, имея в виду канал Северский Донец-Донбасс. То есть он все еще живет мечтами о том, чтобы взять это все. Так вот, это тоже было любому ясно, что намного дешевле будет выстроить новый. Но большой вопрос, откуда новый? То есть можно выстроить их хоть 10. Вопрос, где взять воду? Потому что существующая нитка водовода Дон-Донбасс, которую построил замминистра обороны России Тимур Иванов и сел в турму, потому что спер там очень много денег. Так вот, она берет водичку из реки Дон, а из реки Дон берут водичку как минимум 6 крупных городов России. Ростов, Таганрог и так далее. И вот спустя некоторое время вода в реке Дон стала падать. И россияне говорят, секундочку, мы не хотим давать воду этим, ну, и всякими матерными
новым словами. Территориям.
Да, скажем так, да. Так вот, откуда тянуть, непонятно. И я вам скажу больше. Сейчас уже вот есть такой наш с вами коллега, бывший, тварь, ну, такое, да. Мы с ним даже работали. Саша Наумов, матерейший, умнейший макеевский журналист до 2014 года. Потом в 2014 мы его даже вывезли в Днепр. Он пожил там, поломал бойлер на съемной хате, не захотел за него платить и свалил в Донецк, точнее в Макеевку. Так вот он сейчас там. Он работал там главным редактором на республиканском канале, чего только не было. Сегодня он выдал пост, который, мне кажется, говорит о многом. Я зачитаю, потому что где я, а где он, да? Секундочку. Значит, он так аккуратненько, что это типа слух, чтобы был ход назад, да? Правда или нет, не знаю. Официально ничего такого не видел, но тему разгоняют. И да, на самом деле слухи такие ползут по городу. Для предприятий вода будет подаваться один раз в 4 дня на 2,5 часа. Для населения один раз в 5 дней по 1,5 часа с 20 января 2026 года. В нашей реальности все что угодно может быть, но повторюсь, может и просто панику нагнетают. Проверим, что. Вот. Ну, он такой, вот он любит давать себе возможность заднего хода, потому что вот Оля вспомнила про вот эти митинги, которые были по поводу отсутствия воды. Так вот, депутаты Народного совета Донецкой народной телемилитрянды, они же выступили тогда, что говорят, это все пособники укронацистов, провокаторы, твари, давайте-ка их привлекать. Вот. Кстати, по этому же пути, как вы видели, пошел губернатор Белгородской области. Он тоже говорит, что все, кто сеют панику в сети по поводу того, что нет отопления, там, воды и света, это провокаторы укронацистов. Ну, то есть, вот у них такая тактика.
Коллеги, у нас с вами 3 минутки осталось. Буквально, Оля, тебе короткий вопрос. Что зимой изменилось с водной ритмом жизни, да, как люди выживают?
Ну, ритм жизни ухудшился у людей, потому что это физика, как сказал Николай, вода замерзает. И вот я, когда листала обсуждения в местных телеграм-каналах, в пабликах, то видела очень много возмущений. То есть люди писали, что у этого государства, как они говорят, теперь только... То есть у людей остались только обязательства и нет никаких прав. Говорили, что это ненормальная какая-то ситуация. И постили очень много видео, где видно, что вода из крана или вообще не течет, или очень малый напор, или она просто ужасного качества. То есть очень много в водном ритме людей утруднений из-за того, что им нужно куда-то идти зимой, чтобы набрать эту воду, этой воды нет в автоматах, в тех, где она должна была продаваться по фиксированной цене, то есть это тоже утруждает людям жизнь, потому что им нужно найти где-то эту воду, которую они могут взять. Бутилированная вода, как я сказала, очень дорогая, поэтому в местных пабликах очень много возмущений по этому поводу, и да, люди жалуются, но при этом есть люди, которые говорят, что «а чего вы хотели?» На самом деле это не такая большая цена, можно себе позволить.
У которых есть деньги, наверное, на это все. Николай, у нас с вами минутка осталась. Что в Мариуполе, вам не безразличным сейчас с водой? Там были перебои из-за того, что на Донецк гнали воду. Что сейчас зимой?
В Мариуполе вроде как построили переброску воды с Павлопольского в Старокрымское, от которого питается город. Но не знаю, кому это тоже стало легче, потому что в тех районах, где воды не было, ее там так и нету, в тех, в которых она была чаще, она там также чаще есть. То есть ничего не поменялось. Ощущение такое, что просто на камеру запустили воду, так же, как и на камеру открыли драматический театр. Вот там чистое шоу, чистое шоу.
Я вот обращусь, если нас смотрят люди из Донецка, Мариуполя, ну, других оккупированных территорий, расскажите, какова ситуация с водой, да и вообще опишите, как это, да, потому что это сейчас, ну, трудно себе представить вот этот вот уровень коммунальной катастрофы, которую переживает сейчас оккупированная территория. Николай и Ольга, спасибо вам большое. Моя коллега Ольга Кацан, журналистка Донбасс Реалии, Николай Сыченко, президент Мариупольского телевидения в 2019-2023 годах, волонтер, был вместе с нами. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что провели вместе с нами эти 45 минут. Еще раз, третий раз повторю свой призыв. Пишите, пожалуйста, пожалуйста, из каких городов вы нас смотрите и почему вы нас смотрите. Являетесь ли вы выходцем из Донбасса или просто интересуетесь войной России против Украины и том, как это проявляется на Донбассе. Вот, написал, очередные города зачитаю. Запорожье, Беларусь, это страна, нас смотрит из Беларуси, из Ливерпуля, Великобритания, из Германии нас смотрят, еще раз из Днепра, в Харькове, переселенец из Донецка. Очень рады вас видеть. Наконец-то мы слышим, да, вот слово Донецк. Надеемся, услышим еще Луганск, Одесса нас также смотрит. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому увидит гораздо большее количество людей. И подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».